Варис нервно хихикнул. Надо полагать, он знал это с самого начала. «Ты знал, но молчал», — укорил его Тирион.
«Ваша дражайшая сестра», — сказал Варис скорбно, — «того и гляди, заплачет». «Тяжело говорить такое человеку, милорд. Я не знал, как вы это воспримете. Могу я надеяться на ваше прощение?»
«Нет», — рявкнул Тирион, — «будь ты проклят, и она с тобой вместе». Он знал, что Серсею тронуть не сможет, даже если очень захочет, а он совсем не был уверен, что хочет этого. Но ему претило изображать из себя скомороха, наказывая мелкую сошку вроде Яноса Слинта и Алара Дима, в то время как сестра продолжает свое жестокое дело. «Впредь говори мне все, что знаешь, лорд Варис, все!»
«Долго пришлось бы рассказывать, милорд», — лукаво улыбнулся Евнух. «Я много чего знаю».
«Однако дитя спасти не сумел».
«Увы, был еще один бастард, мальчик-подросток. Его я убрал из города от греха подальше, но мне, признаться, в голову не пришло, что и младенцу может грозить опасность. Девчушка, которой не было и года, дочь жалкой шлюхи. Какой от нее мог быть вред?»
«Она родилась от Роберта», — с горечью сказал Тирион. Серсея, видимо, и этого было довольно.
«Да, все это очень печально. Я горько виню себя за бедную малютку и за ее мать, такую юную и так любившую короля».
«Любившую или нет, кто знает. Может ли шлюха любить кого-то по-настоящему?» Тирион не знал погибшую, но вместо нее ему представлялись Шая и Тиша. «Ладно, не отвечай. Некоторые вещи я предпочитаю не знать». Шаю он поселил в просторном доме с собственным колодцем, конюшней и садом. Он дал ей слуг, чтобы ухаживать за ней, белую птицу с летних островов, чтобы ее развлекала, стражу для охраны, шелка, серебро и драгоценные камни. Но она не была спокойна и говорила, что хочет видеть его чаще, служить и помогать ему. «Лучше всего ты помогаешь мне тут, под одеялом», — сказал он ей однажды после любви, положив голову ей на грудь со сладко ноющими чреслами. Она не ответила, только посмотрела, и он понял, что она ждала от него не таких слов. Тирион вздохнул и снова хотел налить себе вина, но вспомнил лорда Яноса и отодвинул штоф. Но относительно смерти Старка сестра, кажется, сказала правду. «За это безумие мы должны благодарить моего племянника». Король Джоффри отдал приказ, а Янос Слинт и сир Илен Пейн выполнили его незамедлительно и без колебаний. Так, словно ожидали этого заранее. Да, мы уже обсуждали все это и без всякого толку. Безумие.
«Теперь, когда городская стража у нас в руках, вы можете позаботиться о том, милорд, чтобы его величество не совершал дальнейших безумств. Есть, конечно, еще и гвардия королевы.
Красные плащи? Виллар присягал Бобровому утесу, и он знает, что я здесь по указанию отца. Серсея трудновато будет обратить его людей против меня. Кроме того, их только сотня, а у меня 1500 своих и 6000 золотых плащей, если Байвотер действительно тот, за кого ты поручился.
Вы найдете в Сире Джаселине отважного, порядочного, исполнительного и благодарного человека».
«Благодарного? Да вот только кому?» Тирион не доверял Варису, хотя не мог отрицать, что тот очень полезен и дело свое знает. «Почему вы, собственно, так стараетесь для меня, лорд Варис?» — спросил он, разглядывая мягкие руки Евнуха, его гладкое напудренное лицо и скользкую улыбочку.
«Вы наша десница. Я служу государству, королю и вам».
«Как служили Джону Аарону и Эддарду Старку?»
«Я служил лорду Аарону и лорду Старку столь же усердно. Их безвременная смерть опечалила и ужаснула меня».
«Что тогда сказать обо мне? Я, по всей видимости, буду следующим».
«О, надеюсь, что нет», — сказал Варис,
покачивая вино в своей чаше. «Власть — странная штука, милорд. Вы уже разрешили загадку, которую я загадал вам тогда в гостинице?»
«Я задумывался над ней пару раз», — признался Тирион. «Король, священник и богач. Кто умрет, а кто останется жив? Кому подчиняется наемник? У этой загадки нет ответа. Вернее, их слишком много. Все зависит от человека с мечом».
«Между тем, он никто. У него нет ни короны, ни золота, ни благословения богов. Только кусок заостренной стали».
«Этот кусок стали имеет власть над жизнью и смертью».
«Истинно так, но если нами правят люди с мечами, почему мы тогда притворяемся, будто власть принадлежит королю? Почему сильный мужчина с мечом подчиняется ребенку вроде Джоффри или пропитанному вином олуху вроде его отца?»
«Потому что короли, как мальчики, так и пьяные олухи, могут позвать других сильных мужчин с мечами».
«Значит, этим другим воинам и принадлежит власть, или нет? Откуда они берут свои мечи? И опять-таки, почему повинуются чьим-то приказам?»
Варис улыбнулся.
«Одни говорят, что власть заключается в знании, другие, что ее посылают боги. Третьи, что она дается по закону. Однако в тот день на ступенях Септа Байелора наш святейший верховный Септон, законная королева Регенша и ваш столь хорошо осведомленный слуга оказались так же беспомощны, как всякий разносчик или медник в толпе. Как, по-вашему, кто убил Эддарда Старка? Джоффри, отдавший приказ, сир Илин Пейн, нанесший удар мечом, или кто-то другой?»
Тирион склонил голову на бок. «Чего ты хочешь, чтобы я разгадал твою проклятую загадку или чтобы голова у меня разболелась еще пуще?»
«Тогда я сам скажу», — улыбнулся Варис. «Власть помещается там, где человек верит, что она помещается. Ни больше, ни меньше».
«Значит, власть всего лишь фиглерский трюк?»
«Тень на стене. Но тени могут убивать. И порой очень маленький человек отбрасывает очень большую тень».
«Лорд Варис», — с улыбкой сказал Тирион, — «я начинаю питать к вам странную привязанность. Может, я еще и убью вас, но, пожалуй, не без грусти».
«Я воспринимаю это как высшую похвалу».
«Кто же ты такой, Варис?» Тириону вдруг взаправду захотелось это узнать. «Люди говорят, ты паук».
«Шпионы и осведомители редко пользуются любовью, милорд. Я всего лишь верный слуга государства».